В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Мы с вами сейчас находимся в центре Лондона, в сквере, который называется Coram Fields. Почему мы в этом сквере, нам объяснит Олег Антонович Гордеевский, британский разведчик, в прошлом двойной агент. Но сначала, Олег Антонович, я хочу вам задать другой вопрос. Лондон – одна из мировых столиц шпионажа. Чем отличается Лондон от других столиц мирового шпионажа, например, от Парижа, Нью-Йорка или Москвы? Ну, Москва – это совсем другое дело, потому что в Москве был огромный КГБ, и настоящие агентурные работы в Москве западные разведки не могли вести. В Париже, в Лондоне и в Нью-Йорке шпионская работа велась многочисленными разведками, но никогда никто не проявлял активности и массовости больше, чем советская разведка. Разведчики с молоду, как только они начинали распределяться, они уже искали возможности попасть в тот отдел, который занимается Лондоном.
Среди советских разведчиков были какие-то легенды о Лондоне?
Дело в том, что Лондон является, вы, может быть, не поверите, но это кулинарная столица мира. Такое количество этнических ресторанов. Китайские, таиландские, вьетнамские, индийские, французские, итальянские. Главная легенда в Лондоне – это место, где можно хорошо и интересно поесть. И поесть за чужой счет, за счет советских налогоплательщиков. Сотрудники КГБ имели почти что неограниченные ресурсы на оперативные расходы. То есть оплата агентуры и угощение лиц, которых они развлекали, которых они изучали, от которых получали какую-то информацию. Это означало, что, идя в ресторан, вы заказываете роскошный обед или ужин с вином, шампанским и коньяком, и это все оплачивается из бюджета КГБ. Всего было почти 200 профессионалов, офицеров, разведчиков в Лондоне. Можете себе представить, что когда они выходили на улицы Лондона, если у них была, скажем, у каждого операция, то в этот день, выражаясь кагэбовским языком, были бы задействованы до 200 ресторанов и баров и до 1000 улиц и переулков для маршрута проверки в отношении наружного наблюдения и, скажем, такое же количество маршрутов автобусов, такси и метро. Вот что творилось в Лондоне в те годы, 70-й, 71-й, до массовой высылки. Здесь политический истеблишмент очень большой. 650 членов парламента в Палате общин и почти 2000 лордов. Каждый из них потенциальный источник интересной информации. И можно было затеряться в этом огромном городе, можно было затеряться, проводя встречи, контакты.
В Лондоне легко следить и легко ли уходить от слежки?
В Лондоне с огромным потоком автомашин на всех улицах, даже в маленьких переулках, замечать слежку было очень трудно. А в пешем порядке еще труднее. Поэтому слежка в Лондоне занимала часы, 2-3 или более часов. После такой длительной проверки, на очень изобретательном маршруте проверки, слежку можно было в конечном итоге обнаружить. Хотя те тоже навострились и применяли всякие средства, которые мы, может быть, даже и не знаем о них сейчас. Например, вертолеты. Что касается вечера, вообще невозможно слежку практически обнаружить. Огни за вами, и вы не знаете, огни – это машина, которая за вами следит, или просто какая-то там едет сзади.
В Лондоне очень много замечательных и больших парков, садов, скверов. Парки работают на шпионов или нет?
Парки работают на шпионов не очень. Разведчики КГБ и ГРУ страшно боялись показаться кому-либо, публике, либо полиции, либо контрразведке, гомосексуалистами. А если двое мужчин прогуливаются в лондонском парке, их могут принять за гомосексуалистов. Поэтому прибегали к паркам, кладбищам, преимущественно для проведения тайниковых операций. Я лично участвовал, ну, по крайней мере, в 3-4 важных тайниковых операциях в Лондоне. И две из них имели место на кладбищах, а две других в парках. Одна, в частности, вот в этом парке, где мы сейчас сидим. Я, например, на эту операцию вот в этом парке, когда я закладывал деньги в тайник, я привел детей. И выглядел вполне респектабельным папашей, который с маленькими двумя девочками прогуливается по парку. Вот в этом самом парке в мае 85 года мне было поручено заложить тайник для нелегала, который либо жил в Лондоне, либо, возможно, приехал сюда из другого крупного города Британии. Это были деньги для него. 8 тысяч фунтов стерлингов. Эти 8 тысяч фунтов стерлингов были запрятаны в кирпич. Кирпич был изготовлен искусственно специалистом по опертехнике, членом резидентуры. И кирпич выглядел как настоящий кирпич, только немножко больше размером. И вот я пришел в этот парк в назначенное время. Я должен был положить кирпич на дорожку под деревом в ровно 8 часов. И с двумя своими девочками я прошел по аллейке, вынул кирпич из пластикового мешочка, быстро положил под дерево и проследовал дальше по дорожке. Выйдя из парка, я на столбе ворот входных поставил сигнал, галочку, которая была сигналом для нелегала, что тайник заложен. И как мне потом стало известно, да, минут через 10-15 нелегал подошел, увидел сигнал, прошел по дорожке, поднял кирпич, положил в свой пластиковый мешочек и удалился.
Ваши британские коллеги не прозевали его?
Ну, они его не прозевали сначала, но в конечном итоге прозевали. Дело в том, что здесь была большая бригада работников контрразведки. Все они были блестяще переодеты. Была одна женщина, которая была с коляской с маленьким ребенком. На самом деле, не ребенка там не было, а была прекрасная фотокамера, которая фотографировала нелегала. Там был один-два велосипедиста, один человек на мотоцикле и просто прохожие. Когда они увидели нелегала, они его подхватили и повели в сторону Кингс-Кросс вокзала. Но когда они подошли к вокзалу, и им показалось, что объект, этот нелегал, ведет себя нервно, они подумали, что, может быть, он чувствует, что он под слежкой. А контрразведка хотела сохранить меня, конечно, и не бросить тень на меня, как результат слежки за нелегалом. И они его бросили. В результате нелегал никогда не был обнаружен. А через несколько дней меня отозвали в Москву, потому что КГБ заподозрил меня, и очень сильно заподозрил. Фактически я был обречен, а после сбежал чудом из Советского Союза. А все эти нелегалы, все это пошло на смарку, потому что все нелегалы были отозваны немедленно в Москву, и никто из них никогда не вернулся в Британию.
Олег Антонович, у вас был свой любимый ресторан в Лондоне?
Да, у меня были любимые рестораны. Мой любимый ресторан был арабский. Здесь арабский ресторан называют ливанскими, потому что как-то это понятнее англичанам. На самом деле это ближневосточные арабско-турецкие рестораны с прекрасной кухней. И этот ресторан находился на улице Кенсингтон-Хай-стрит. И это было в двух шагах от моей квартиры. Мне разрешалось вводить туда контакты, которые считались официальными или полуофициальными. То есть фактически это было на глазах властей, то есть контрразведки. Этот ресторан до сих пор остается моим любимым.
Профессиональный разведчик Олег Гордеевский в передаче «Лондон. Мировая столица шпионажа». Игорь Померанцев.